Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Писания, в котором продолжает оставаться великая тайна взаимоотношений между Богом и человеком и великое послание и призвание Бога к человеку. Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». Начинается это послание или это призвание «Да будете сынами Отца вашего Небесного». Это заповедь. Здесь заложено имя Бога. Здесь включено самое первое слово, которое прозвучало во Вселенной и создало видимую Вселенную. «Да будет свет». Первое слово – это было «да». И в этом слове «да» на иврите имя Бога – сущий, не имеющий начала и конца. «Да будете сынами Отца вашего Небесного». И в связи с исследованием пути, ведущего нас к совершенству, мы стали исследовать путь, ведущий нас к Богу, как к своему жениху в событии образа пути Ревеки к Исааку. И обратились к исследованию признаков, представленных в невесте Агнца, которую представляет Ревека в достоинстве лилии долин, на которой мы призываемся смотреть очами веры. Посмотрите на лилии, как они растут. То есть посмотрите, как протекает процесс жизни внутри лилии, не просто на внешнюю форму, а как, то есть как, каким образом создается эта внешняя форма изнутри, как протекает процесс жизни. Поэтому мы призываемся смотреть на нее, как на некий эталон, чтобы сформировать себя в образ совершенства, присущего нашему Небесному Отцу. И для этой цели, как известно, Ревека оставила свой народ, свой дом и свою прежнюю жизнь, чтобы последовать к своему жениху Исааку за Елизером, домоправителем дома Авраамова. Насколько нам известно, Елизер представлен в Писании прообразом Святого Духа, сошедшего на учеников Господа в день празднования праздника Пятидесятницы, чтобы привести это малое стадо к совершенству во Христе. Имя Елизер означает «Бог помощь». «Я пошлю вам утешителя, он будет помогать вам, он будет помощником». Мы отметили, что в нашем случае празднование праздника Пятидесятницы – это принятие Святого Духа в свое сердце не как высокочтимого гостя, а как Господа и Господина своей жизни, что позволит нам привязать себя к Святому Духу на условиях, установленных Писанием, чтобы быть водимыми Святым Духом и иметь доказательство нашего сыновства. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии, Римлянам 8:14. А если ты не водим Духом, значит, ты что? И не Сын Божий. Поэтому мы отметили, что при крещении Святым Духом мы получаем действительно уникальную и судьбоносную возможность либо принять Святого Духа в качестве Господа и Господина нашей жизни, чтобы получить от Него и в Нем силу произвести полное и тотальное разделение и размежевание с нашим народом, с нашим домом и с нашими расливающими желаниями, вожделениями, чтобы затем в Святом Духе и через Святого Духа приносить Богу плод правды, предмете благочестивой жизни, несущей в себе силу воскресения. Либо принять Святого Духа в качестве высокочтимого гостя и продолжать оставаться в зависимости от своего народа, от своего дома и от своих расливающих желаний. Человек, не наученный, как принимать Святого Духа как Господа и Господина своей жизни, никогда не сможет привязать себя к Святому Духу, а, следовательно, никогда не сможет водиться Святым Духом или же последовать за Ним к совершенству во Христе Иисусе, в силу чего утратит также и свое сыновство, выраженное в спасении. Мы не раз обращали внимание на то, что, исходя из утверждений Писания, можно говорить на иных языках и не иметь недостатка ни в каком даровании, но в то же самое время оставаться человеком душевным, не имеющим Духа, в силу чего противиться всему тому, что исходит от Духа. Апостол Павел прямо сказал коринфянам: «Вы не имеете недостатка ни в каком даровании, но я не мог с вами говорить как с духовными, а как с душевными». Душевный человек противится тому, что исходит от Духа. Не имеет Духа – это значит, они приняли Святого Духа не как Господа и Господина, а как гостя. И он ушел. Иные языки остались, а он ушел, потому что они его приняли как гостя. И я думаю, все вы выросли в этих структурах, родились. Я родился в той структуре, где Дух Святой был гостем. Его призывали на каждом богослужении как гостя. И пели песни ему: «Дух Святой, ты гость небесный». Он так и оставался гостем, и расходились потом совершенно, не думая о том, если он пришел как гость, то почему вы его оставили, почему вы его как-то, не проводили, вот, потому что ж вы уходите. Если он остался там, а вы снова пришли, тогда вам не надо его снова приглашать как гостя, потому что он там. А если он уходит и приходит, то не говорит вот это место, так бывает со всяким рожденным от Духа, что ты не знаешь, откуда он приходит и куда уходит. А там-то значение совершенно другое. Это ложное толкование, чтобы утвердить себя в том, что Дух Святой у них гость, а не их господин, что они могут делать все, что угодно, и повелевать Святому Духу, и говорить Ему, чтобы Дух Святой выполнял их желания, которые они будут называть желаниями Бога. А посему говорение на иных языках и упражнение даров духовных – это действительно духовное переживание, но оно не призвано делать нас духовными и изменять наш характер, унаследованный от суетной жизни отцов, характер Христов. А посему изменять наш характер в характер Христов предназначена истина о кресте Христовом, призванной отделить нас от нашего народа, нашего дома и нашей душевной жизни. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели, в чем состоит и чем отличается суть нашего креста от креста Христова. Это абсолютно разные вещи, разные предметы. У Христа был свой крест, у нас свой крест. Когда Христос сказал, кто не берет креста своего, Он не говорил о том, чтобы взяли его крест. Никто не сможет нести крест Христов. Это его был крест. Да никто не сможет нести креста ближнего. Иногда мы смотрим и говорим, как он это все выносит, или как она это все выносит. Она выносит, потому что это ее крест. Но крест-то не в страданиях заключается. Люди считают, что крест – это страдание. Я много раз говорил, когда я только приехал в Америку, ко мне подошел один брат из пятидесятников и сказал: «Да, брат, тебе хорошо, у тебя деревянный крест, а у меня железобетонный». Он имел в виду жену, мол, у тебя жена хорошая, она деревянный крест, а у меня жена потаскуха. Она изменяла ему направо и налево. Но в церкви сказали: не имеешь права оставлять, потому что вторая жена – это уже грех. Жениться не имеешь права, только это. И она ему изменяла по-черному. А он продолжал с ней жить и считал, что вот это и есть железобетонный крест, который он несет. Я ему ответил, что у меня жена никогда не являлась крестом и никогда не будет являться крестом. Что крест – это не жена, и не муж, и не дети. Один брат у нас в кафедре говорит, вот эти спиногрызы о детях. Дети – это не спиногрызы, это благословение. То есть люди воспринимают детей за крест, жену за крест, мужа за крест, церковь за крест, пастора за крест. Может, вы и Бога за крест еще воспримете. То есть вот в том суть, что люди не понимали значения креста, и некоторые проповедники вот как кричат: «Крест – это не палка просто». Да мы же знаем, что крест – это не палка, так объясните же, что такое крест. Так эти люди не знают, что такое крест. Единственное, что они знают, что, видимо, это не палка, это не просто дерево, что-то там есть. А вот что они объяснить не могут до конца. Поэтому они говорят о крещении огнем, это говорится о кресте, это о каких-то страданиях. А я им говорю, когда вы водное крещение принимали, вы страдали? Это был крест. А когда Бог крестил вас Духом Святым, это было страдание? Вы же радовались или как? Да. А почему вы думаете, что вы придете в ужас от крещения огнем? С чего вы это взяли? Бог есть огонь. Кто может жить при огне поедающем? Когда вы будете погружены в огонь Божий, то есть в самого Бога, вы что, будете страдать? Да вы испытаете такой уровень и степень блаженства, которая вообще неведома человеку. Но вот люди так говорили, и великие светила, доктора богословия, так у них богословие осталось, что это относится вот туда, к великим страданиям, крещение огнем. Мы остановились на исследовании следующего вопроса. По каким признакам нам следует определять, что наш крест сработает с крестом Христовым, а не с его подлогом? И такими признаками, как мы установили в нашем сердце, призваны являться плоды воскресения. В плодах дерева жизни в нашем сердце, 12 раз приносящего плоды, дающими на каждый месяц плод свой, которое призвано в нас являться Царством Небесным. Доказательством и выражением Царства Небесного внутри человека является взращенное им дерево жизни из семени Царства Небесного, которое человек оплодотворил, когда вышел из младенчества. Потому что младенец не может оплодотворять семя Царства Небесного. Почему? Он младенец. У него еще не созрела яйцеклетка. Для того, чтобы созрела яйцеклетка, надо войти в совершенство. Видите, только совершенный человек может принимать Царство Небесное. То есть уже в том виде, оплодотворять его. Человек принимает спасение как залог, а когда он возрастает, тогда ему, вот если он пустил этот залог, входит в совершенство, только тогда представляется возможность быть оплодотворенным семенем Царства Небесного. И, как мы знаем, что ключом, открывающим путь к дереву жизни, представлен образ 12 жемчужных ворот, которые выражают наше пребывание со Христом в Его напастях. Потому что мы видим 12 жемчужных ворот, а внутри уже Иерусалима растет дерево жизни. И чтобы пройти к древу жизни, вам надо пройти через 12 ворот, не через одни какие-то отдельные ворота, а через все 12 ворот. И эти 12 ворот – это образ переживания со Христом Его напастей, страдания за истину. Луки 22, 28, 30. «Но вы прибыли со Мною в напастях Моих, и Я завещеваю вам, как завещал Мне Отец Мой Царство. Да идите и пьете за трапезою Моею в Царстве Моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». Итак, Царство Небесное, выраженное в наследии жизни вечной, представлено в едеме нашего сердца, где Бог встречается с нами, и мы с Ним, где Он пребывает в прохладе дня постоянно, в образе древа жизни, 12 раз приносящего плоды, которое дает на каждый месяц плод свой, то 12 месяцев священного года, в которых дерево жизни дает на каждый месяц плод свой, это плоды воскресения или плоды правды, которые мы стали рассматривать в образах праздников и событий, выпадавших на каждый из 12 месяцев священного года. Чтобы определить, какой плод мы должны приносить Богу, в чем должен выражаться этот плод, то мы стали рассматривать праздники и события, которые выпадали на каждый месяц священного года. Священный год начинался с Нисана, или месяц Авив, приблизительно май, весна, месяц колосьев. Это был первый месяц, и в 14 день этого месяца была Пасха, а первый день этого месяца – празднование Нового года. И поэтому в определенном формате мы с вами уже рассмотрели плод нашего духа, представленный в образе плодов дерева жизни, принесенных в первые новые три месяца священного года, и остановились на рассматривании плода нашего духа в плоде дерева жизни нового четвертого месяца по имени Тамуз, который мы призваны принести Богу, чтобы отвечать эталону совершенства, присущему нашему Небесному Отцу. Мы знаем, что в Израиле, уже я говорил об этом, 17-й день 4-го месяца Тамуза соблюдался пост в память о разбитии Моисеем скрижалей Завета. В Израиле дни поста, как таковые, всегда считались днями демонстрации печали, в которых человек томил душу свою и во время молитвы подстилал под себя рубище и пепел, чтобы показать пред Богом скорбь своей души и смирение своей души. Исайя 58:5 говорится: «Таков ли пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем, угодным Господу?» То есть Бог не совсем рассматривал так, как Израиль считал. Бог посредством введения в действие Своей благодати намерен был в корне изменить содержание и атмосферу поста с печали на торжество и радость. Вы помните, когда Иисус говорил: «Не будьте как фарисеи, которые во время поста делают унылые лица, чтобы показать, что они постятся, а вы наоборот, помажьте голову свою елеем, будьте радостны, чтобы явиться постящимся пред Богом, а не пред людьми. То есть это перед Богом нужно выразить печаль, скорбь. А людям не надо показывать, что вы скорбите. Пусть это будет пред Богом. «И было ко мне слово Господа Саваофа». Так говорит Господь Саваоф. «Пост четвертого месяца». Это как раз вот четвертого месяца, 17-го дня были разбиты скрижали завета. «Пост четвертого месяца, пост пятого, пост седьмого, пост девятого соделается для дома Иудина радостью и весельем, торжеством. Только любите истину и мир». Захарии 8, 18, 19. То есть Бог говорит о том, что посты вот эти, которые они соблюдают, они соделаются для них радостью, торжеством, при условии, если они будут любить истину и мир. Поэтому в данном случае, чтобы проверить, действительно ли разбитие скрижалей завета произошло именно в 17-й день 4-го месяца, достаточно отсчитать от 17-го числа 4-го месяца, 40 дней назад, который Моисей был на горе. И мы придем к 7-му дню 3-го месяца. То есть в 7-й день 3-го месяца Моисей взошел на гору, а 17-го числа, когда закончилось 40 дней 4-го месяца, возвратился и разбил скрижали завета. Это день новолуния, когда Моисей взошел на гору Синай. То есть, если вы хотите узнать, это действительно был день новолуния. В третий месяц по исходе сынов Израилева, Израиля из земли египетской в самый день новолуния пришли они в пустыню Синайскую и двинулись из Рефидима и пришли в пустыню Синайскую и расположились там станом в пустыне. И расположился там Израиль станом против горы. Моисей взошел к Богу на гору и возвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Израилеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе», вот к этой горе. Новолуние третьего дня месяца – это прообраз рождения нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. А 40 дней, в продолжении которых Бог писал десятословие своего завета с народом израильским, это образ состояния младенчества, выход из которого был ознаменован разбитием скрижалей завета, в которых исполнялись дни очищения. Потому что только после дней очищения на 40-й день младенец мужеского пола мог быть представлен пред Господом для посвящения Богу. Точно так был представлен Иисус на 40-й день, Его посвятили, что говорило о том, что когда Его посвятили, на самом деле Его посвятили на смерть. Он рожден был, чтобы умереть. На 40-й день это было посвящение Его на дело, на которое Он пришел, на то, чтобы Его разбили. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисею, речь идет об Иисусе Христе в статусе Сына Человеческого, принесли Его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложе сна, был посвящен Господу. Луки 20, 22, 23. Мы знаем, что в Писании образом очищения является образ оправдания, который человек мог получить только даром, по благодати и искуплением во Христе Иисусе. В 4-м месяце жители горных областей приступали к жатве пшеницы, и начиналось созревание первого винограда, которое совпадало с наступлением летней жары. То есть на практике всякий праздник, как мы видим, сопровождался каким-либо видом жатвы, а вернее являлся жатвой какого-либо посева. Мы стали рассматривать образ события 40-го дня, в которое исполнилось очищение, и которое было знаменован разбитием скрижалей завета, как образ истребления учением Христовым бывшего о нас рукописания, которое было против нас. Колоссянам 2, 11-15. «В нем вы и обрезаны, то есть во Христе Иисусе вы обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении. В нем вы и совоскресли, веруя в силу Бога». Вот когда говорится «быв погребены с ним в крещении», то есть мы были разбиты, мы умерли вместе с Ним для нашего народа, для нашего дома и для нашей жизни. «В нем вы и совоскресли в новых скрижалях завета верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее нас рукописание, которое было против нас. И он взял его из среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Колоссянам 2:11-15. То есть отнял силы у начальств и властей, потому что сила греха – закон Моисея. Он отнял эту силу, потому что принес другой закон, и с этим законом упразднил тот закон. Вот этим своим новым законом упразднил бывшее нас рукописание. «Если человек не принесет плод нового четвертого месяца, выраженный в разбитии скрижалей завета, что он во Христе Иисусе, законом Моисея, умер для закона Моисея, чтобы жить для Бога и жить Богом, то он навсегда утратит свое спасение, которое он получил в формате залога». Нам дано в кредит на самом деле спасение, когда мы получаем оправдание. И потом мы должны его пустить в залог, чтобы выкупить его, чтобы оно уже не было кредитом, не было залогом. Это уже будет праведность нашего сердца. Вот как повествует об этом апостол Павел Галатам 2:19-20. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу», то есть я вместе со Христом распят. «И уже не я живу, но живет во мне Христос». То есть моя природа распята, мой народ, мой дом, моя природа распята там. «А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Итак, в разбитых скрижалях завета мы с вами узрели результат, происшедший от противоборства между собой двух славных, великих, могущественных и тектонических законов. Знаете, есть тектонические плиты глубоко в земле, и когда они между собой соприкасаются, вот когда или расходятся, то происходит сильнейшее землетрясение и выбросы лавы, вулканов. Обычно там, где проходит эта тектоническая черта, там очень много постоянно землетрясений и очень много вулканов. И здесь вот эти два закона действительно, они тектонические, могущественные. Между ними постоянно происходит извержение, постоянно идут потрясения какие-то. И это закон, дающий силу греху, и закон, лишающий силы этого греха. Оба закона сами по себе божественны и вместе представляют как святую, вечную и неизменную по своей сути природу Бога, так и Его святые, добрые, неизменные цели. Однако, прежде чем законом, дающим силу греху, умереть для этого же закона, чтобы жить для Бога, человеку необходимо родиться от семени слова истины. А иначе что будет умирать? Ты должен вначале родиться, а потом уже, будучи рожденным от Бога, умереть для этого закона. А когда ты родился, закон продолжает на тебя воздействовать. Ты младенец, ты не понимаешь, что такое праведность. У тебя даровое оправдание, ты не понимаешь, что такое праведность, и закон имеет к тебе отношение. Ты можешь называть баптистом себя и пятидесятником, кем угодно, но закон Моисеев имеет к тебе отношение. Ты находишься под законом. Ты думаешь, что ты под благодатью будешь находиться, когда ты законом Моисея умрешь для закона Моисея. А это может произойти тогда, когда ты выйдешь из младенчества, когда ты не будешь воспринимать духовные вещи за безумие, за ересь, и не будешь им противиться. Иакова 1:18. «Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания». Только родившись от семени слова истины, мы становимся перед возможностью и необходимостью законом умереть для закона, чтобы жить для Бога через сораспятие со Христом. При этом мы отметили, что следует отличать вид оправдания, который мы получаем в момент рождения от семени слова истины, от другого вида оправдания, который мы призваны получать в предмете плода, которым призван был служить как утверждением ранее имеющимся у нас оправдания. То есть плод, который мы взрастили от семени слова истины или от семени Царства Небесного. А посему существует большая разница между семенем оправдания, посредством которого мы рождаемся от Бога, и между плодом этого семени, в котором наше оправдание приносит плод правды и получает утверждение праведности. То есть Авраам был праведным человеком, Бог вменил ему праведность, но утвердил эту праведность во время обрезания. Это была печать праведности. А посему, когда мы приносим плоды дерева жизни в четвертом месяце, в это время мы представляем Царство Небесное, пришедшее в силе, которое обуславливается в разбитых скрижалях Завета, которое утверждает наше оправдание в новых скрижалях Завета. И поэтому мы решили разобрать и рассмотреть такие четыре классических вопроса: какова природная суть или же корень правды, из какого источника исходит правда и чем является оправдание, какими характеристиками Писание наделяет такие таинственные сакральные слова «правда», «оправдание», «праведный», «праведность». Какое назначение призвано исполнять оправдание, или же каким образом оправдание призвано выражать себя в праведности? Какие условия или требования необходимо выполнить, чтобы принять оправдание и облечься затем в праведность? По каким результатам следует судить, что мы обладаем в своем духе древом жизни, приносящим плод четвертого месяца, обусловленного плодом правды? Мы отметили, что этимология слов «правда», «оправдание», «праведность» и «праведный» на иврите содержат весьма богатую смысловыми оттенками семантику, так как в своем итоге эти слова являются откровением того, кем для нас является Бог, что сделал для нас Бог, а также что надлежит сделать нам, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог. Правда на иврите – это святость, это закон, это завет и это оправдание. Правда – это праведность, это законность и справедливость. Правда – это заповедь, устав и постановление. Правда – это суд, правосудие и справедливость. Правда – это прямота, верность и истинность. Правда – это постоянство и продолжительность. Мы имеем в виду правда в Боге, персонифицированная правда. Это объясняет характер Бога. Мы сейчас говорим о характере Бога, о правде Его. В чем состоит правда Бога? Правда – это непреложность, истинность и истина. Правда – это премудрость, свет и жизнь. Правда – это честность Бога, искренность и чистота Бога. Правда – это воскресение жизни. Правда – это свобода Христова. А вот оправдание, которое уже относится к нам, это вечное искупление. Это выкуп из плена греха и смерти. Это упразднение вины или невменение человеку греха. Это взятие человека в собственность или в удел Бога. Это усыновление человека, это воскресение из мертвых. А вот слово «праведный», относящееся уже к человеку, это святой, это угодный Богу, невинный. Святой – это принадлежащий Богу, собственность Бога. Это непорочный, это честный, это справедливый, это свободный от клятвы, не связанный грехом. Это мертвый для греха и живой для правды. Это находящийся в завете с Богом, это надеющийся и уповающий на Бога, это приятный, находящийся в благоволении у Бога, это чтущий Бога десятинами и приношениями, праведный, это пребывающий в Боге и радующийся о Боге, это распространяющий благоухание Христова. А вот праведность, как святость, как творчество правды, это надежда и упование на Бога. Это воспринимается Богом как праведность, как дело правды. Это вера в то, что Бог есть и ищущим Его воздает. Праведность – это мир с Богом, основанный на завете с Богом. Праведность – это освящение своего посвящения, то есть защита своего посвящения. Мы посвятили себя, а теперь мы его защищаем посредством освящения постоянно. Если где-то соприкоснулись со злом, немедленно каемся, чтобы постоянно держать свое посвящение чистым, неоскверненным от греха. Праведность – это наблюдение правосудия Божия. Праведность – это явление святости в совершении правосудия. Это явление непорочной радости. Это пребывание в своем собрании, это приношение Богу жертвы хвалы, это почтение Бога десятинами и приношениями, это показание в своей вере добродетели, которая имеет далее в добродетели рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Исходя из такой поистине многогранной, многозначной и многофункциональной констатации в определении правды, праведности, оправдания, мы сделали ударение на том, что Писание рассматривает эти термины легитимными и правовыми в отношении человека исключительно в формате и в границах служения оправдания, так как служение оправдания зиждется и утверждается на законе благодати, который противопоставляется служению осуждения в формате закона Моисеева. И если в служении осуждения формат закона Моисеева, вытесанный на скрижалях каменных и записанный Богом, был дан для человека грешного и беззаконного, и таким образом давал силу греху и осуждал его на смерть, то после разбития этих скрижалей, в которых человек получал оправдание, новые скрижали завета, которые были вытесаны и написаны уже не Богом, а человеком на скрижалях своего сердца, это образ внедрения и написания истинной правды в сердце человека, который уже обладал оправданием по факту своего рождения, благодаря тем же разбитым скрижалям завета. Учитывая такой вид оправдания, которое человек получал в разбитых скрижалях завета, образ новых скрижалей завета, вытесанных и записанных человеком на скрижалях своего сердца, уже не мог осуждать праведность Божию в человеке, а напротив, наделял оправданного человека полномочиями быть служителями Нового Завета, чтобы творить правду Божию. 2 Коринфянам 3:6, 11. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если служение смертоносным буквам, начертано на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то есть слово приходящей, временной, увядающей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение суждения славно, то тем паче завилует славу служения оправдания. То прославленное, имеется в виду, даже не оказывается славным с сей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее, увядающее временное славно, тем более славно пребывающее вечное. Поэтому, исходя из такой констатации, правда Бога, явленная в границах благодати, воздвигнутая в разбитых скрижалях завета, стала в новых скрижалях завета, представляющих новое сердце человека, законом Духа жизни и законом свободы во Христе Иисусе. А праведный человек стал по определению Писания человеком богобоязненным, чтущим законы благодати, живущим по законам благодати и не погрешающим против законов благодати, то есть не повреждающим истины Божией в своем сердце. Учитывая, что правда определяет и находит себя в святости истины, нам необходимо было определить, что из этих двух терминов является корнем, а что произрастает из этого корня. Исходя из определения Писания, правда исходит из обоюдного корня двух терминов. Это святость и истина. То есть святость истины рождает правду, она исходит оттуда. Правда – это уже дело, а истина – это состояние. Святость истины – это состояние. Она воспроизводит себя в плоде точно так, как Отец воспроизводит себя в Сыне. А посему святость истины – это всегда определение состояния человеческого сердца. То есть тумим – истина, которая определяет состояние. А вот правда, святая правда – это выражение состояние содержащегося в святости истины. Это когда человек начинает творить правду. Только праведный может творить правду. Мы не можем творить правду, чтобы стать праведными. Мы рождаемся праведными, и потом, приходя в надлежащий возраст, получаем право творить правду. А посему достоверность правды всегда признана проверяться и подтверждаться источником ее происхождения, то есть корнем святости истины или же святым словом истины в Писании. Учитывая, что правда Божия – это в первую очередь суд Божий, правосудие Бога, которое является определением добра и зла и отделением добра от зла, то мы в определенном формате частично уже рассмотрели определенные характеристики правды Божией в сердце человека и отметили, что суд всякой правды Божией, явленный в разбитых скрижалях завета и затем явленный в новых скрижалях завета, вечен и исходит из истины Слова Божия, которое по своей извечной природе является святым источником, святым корнем и святым основанием для суда всякой правды. «Основание Слова Твоего – истина и вечен всякий суд правды Твоей» – Псалом 118-160. Когда речь заходит о том, что всякое Слово Божие, исходящее из уст Божия, и обуславливающее суть Бога является истиной первой инстанции, то следует всегда иметь в виду, что это всегда и в первую очередь не просто истина, а святая истина, которая обуславливает внутреннее состояние недр божества, потому что Бог по своей извечной, неизменной, неисследимой и неизмеримой природной сути в первую очередь всегда и извечно святой, то есть отделенный от зла и вообще от всего. В силу этого слова «святой» в первую очередь всегда относится только к Богу, а также к рожденным от Бога. Бог не мог рождать грешника. Он рождает святого и праведного человека, будучи праведным. И сия суть состоит в том, что Бог, будучи по своей извечной и неизменной природе святым, извечно отделен от зла и не причастен к возникновению зла. А следовательно, любовь Божия, о которой часто говорят люди, что она безусловная, она безусловна только в одном случае. В первую очередь, она святая, а поэтому она вначале избирательная, а не условная. А посему Бог априори не может любить то, что по своему происхождению является не святым. Если это произошло от дьявола, Бог не может его любить. Происхождение от Бога или от дьявола. Его святая любовь всегда пропорциональна его святой ненависти ко злу и беззаконию. Поэтому он любит безусловной любовью все то, что является святым по своему происхождению. Если святой человек и согрешает, Бог продолжает любить его, хотя ненавидит грех. Но если нечестивый падает, то Бог ненавидит и нечестивого, и его нечестие. Притом нечестие нечестивого может выражаться в добродетели, в евангелизации и в самопожертвовании. Все, что будет делать нечестивый, это будет нечестие, потому что он будет искать не воли Божией, он будет искать своего. Он делает это на своих условиях, будучи непосланным Богом. Делает это не на Божьих условиях. Поэтому некоторые думают, что нечестивый обязательно будет впадать в какие-то грехи такие плотские. Дьявол не в блуд впадал. Он хотел место Бога занять. Он хотел показать, что вот это прославление, во главе которого я стоял и славил Бога, теперь он хочет, чтобы это прославление направилось к нему. Что это я, это из-за меня, это мною Бог это все сделал. Апостолы говорили, мы ничто. Это Бог, что вы смотрите на нас, как будто мы своей силой это произвели. Это Иисус, которого вы распяли. Поэтому Бог любит безусловной любовью все то, что является святым по своему происхождению, и ненавидит безусловной ненавистью все то, что является беззаконным по своему происхождению. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий Бог твой елем радости, боли всех соучастников твоих. Псалом 44, 8. Апостол Павел воспроизвел этот стих в послании к евреям. Далее мы отметили, что правда и беззаконие – это две на самом деле противоборствующие друг другу программы, которые вне программного устройства, которым является человек или ангел, не могут проявлять или работать. Бог изначально возлюбил свою святую правду в человеках и ангелах, то есть правду, свою программу, которую Он вложил в ангелов и в человеках. А для того, чтобы туда вложить, надо, чтобы они сработали с Ним, чтобы они этого захотели, чтобы они этого возжаждали. И изначально возненавидел чуждое ему беззаконие в человеках и ангелах вместе с этими человеками и с этими ангелами. А следовательно, носители беззакония, как ангелы, не сохранившие своего достоинства. Видите, ангелы вначале были чистыми, но не сохранили достоинства. Так и человеки, которые получили в залог спасения, но не приняли любви истины, и осквернили святилище своего духа, и оставили свое собрание, являются сосудами его палящего и все испепеляющего гнева. В то время как носители его святой правды, сохранившие себя от соприкосновения с беззаконием и носителями беззакония, являются сосудами его милосердия, как написано Римлянам 9:22-24. Что же? Если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которых Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников, То есть Он приготовил их к славе. Пока еще не видно этой славы на них. Она внутри у них, но снаружи ее не видно. Бог приготовил. И потом в определенный день Он покроет их славой, когда они облекутся в воскресение, прежде чем Он их вознесет, чтобы показать разницу между служащими Богу и неслужащими Ему. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели персонифицированную суть правды Божией в лице Небесного Отца, Сына Божия и Святого Духа и остановились на рассматривании правды Божией в лице святых в формате их оправдания и праведности. А посему мы продолжим рассматривать назначение правды Божией в нашем сердце в некоторых аспектах праведных путей Бога, по которым мы сможем судить, и о других аспектах, встречающихся в Писании. И затем перейдем к рассматриванию назначения правды Божией в сердце человека. Быть праведным или же отвечать требованиям праведности, обретенной в разбитых скрижалях завета, это держать прямо путь свой в соответствии мудрости, разума и совета Господа. Притчи 21, 29, 30. «Нечестивый человек дерзок лицом своим, а праведный держит прямо путь свой. Нет мудрости и нет разума и нет совета вопреки Господу». Если вы обратили внимание, то в данной констатации дерзкое лицо является определением человека нечестивого, которое извращает путь свой пред Богом. И это извращение состоит в том, что он оставил свою мудрость, и что он ставит свою мудрость, свой разум на место мудрости и разума Божия. В то время как лицо человека праведного определяется тем, что он держит прямо путь свой пред Богом. И чтобы держать прямо свой путь пред Богом, праведному человеку необходимо отказаться от своих собственных интеллектуальных возможностей в определении добра и зла в пользу мудрости, разума и совета от Господа, которые он может получить только через наставление в вере. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Притча 14:12. Наши пути – это наши мысли, наши слова, исходящие из нашей плоти. Наше деяние, наше поведение, инспирированное плотью. Наши замыслы и наши цели, выдаваемые за волю Бога. Это вождение пророчествами, противоречащими Духу Писания. Это добродетель, исходящий из плоти. Это восприятие даров в качестве плода Духа. Это вождение не своим, это вождение своим или нечистым духом, воспринимаемым за вождение Святым Духом. Вот что такое наши пути, которые могут казаться нам прямыми, особенно когда мы сами выбираем себе назначение в теле Христовом учить, благотворить или евангелизировать, совершенно не разумея и не подозревая, что этот прямой путь, но только к смерти. Он нам кажется прямым, но это путь к смерти. Прямой путь – это откровение Божие, исходящее из Урима. Это путь заповедей и уставов Священного Писания. Это уважение порядка структуры божественной теократии. Это признание над собой власти посланника Божия. Это образ мышления праведника. Это вождение Святым Духом. Это путь прямолинейный, верный и выпрямленный. Это путь праведный, ровный, справедливый и честный. Это путь истинный, правильный, приятный и угодный Богу. Иеремии 35:15 говорится, «Я посылал к вам всех рабов моих». Видите, Бог свои пути открывал через своих рабов. «Я посылал к вам всех рабов моих пророков, посылал с раннего утра и говорил, обратитесь каждый от злого пути своего». То есть, потому что каждый, как считал правильным, вот как он понимает, так он и служил Богу. «И исправьте поведение ваше, и не ходите во след иных богов, чтобы служить им, и будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим. Но вы не преклонили ухо своего и не послушались меня». Иные боги, которым поклоняется и кадит неразумный или же нечестивый человек, это в первую очередь его собственный интеллект, его разум, его собственная мудрость, которую он получил в формате программы, по линии генетического наследия, содержащегося в семени греховной жизни своих отцов. Суть самого нечестия состоит в том, что нечестивый всегда ставит свой разум наравне с разумом Божиим. Послушайте, что говорит нечестивый в своем сердце. Они это для себя в сердце так говорят. «А говорил в сердце своем, «Взойду на небо выше звезд Божиих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Исайя 14, 13, 15. Учитывая, что потомки нечестивого, в отличие от своего отца дьявола, не знают Бога, так как знал дьявол, и соприкасаются только с посланниками Бога, облеченными полномочиями его Тумима и Урима, то не всегда, как и отец их дьявол, в сердце своем видит себя на месте посланников Бога. Они не претендуют на место Бога, они претендуют на место посланников Бога. И точно так же, как отец их дьявол приписывает себе те нравственные черты и то помазание, которым наделены посланники Бога, а свои пороки приписывают посланникам Бога. Они воруют у них откровения и выдают их как свое. Иезекииля 28, 2, 8. Так говорит Господь Бог. «За то, что ты, будучи человеком, а не Богом, ставишь твой ум наравне с умом Божиим, я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости и помрачат блеск твой, низведут тебя в могилу, и умрешь в сердце морей смертью убитых». Таким образом, правда Божия, пребывающая в сердце человека, как доказательство разбитых скрижалей, призвана определяться в человеке по фактору его прямых путей пред Господом, обусловленным в его преклоненном ухе, пред благовествуемым словом Бога, чтобы слушать Бога. Преклоненное ухо – это результат такого смирения, которое основано на разумном и волевом решении подчинить себя воле Божией, познание которой человек приобрел через наставление в вере в достоинстве ученика Христова. Матфея 11, 27, 30. «Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто, кроме Сына. И кому Сын хочет открыть? Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легкое». То есть, видите, все через научение. Но никто не может себя назвать напрямую учеником Христовым. Да, мы ученики Христовы, но никого Христос напрямую не учит. Он послал своих рабов, пророков, апостолов, которые могли бы передавать то учение, которое Он вложил в их сердца Духом Святым. Но человек претендует, говорит, нет, я тоже пророк, и Бог тоже мне вложил. Те, которые так говорили Моисею, Бог с нами тоже говорил, и мы тоже видели Бога. Земля разверзла уста свои и покрыла их. Вот что с этими людьми случилось. Огонь пожрал их. А теперь перейдем к рассматриванию следующего вопроса. Это назначение правды Божией в сердце человека. Или же какие цели призваны преследовать праведность нашего сердца и какие средства призваны задействовать праведность нашего сердца для выполнения своего призвания. Назначение праведности в сердце человека, принятое им в разбитых скрижалях завета, призвано давать человеку право радоваться о Господе и славословить Господа. Псалом 32:1-5. «Радуйтесь, праведные, о Господе». Видите, назначение праведности что? Радоваться о Господе. Это обращение уже к праведным. Не просто «радуйтесь, праведные, о Господе». Вот когда праведный радуется о Господе, это является праведностью, это дело праведности. Вы скажете, а как нам показать дела Божии? То есть это поверить тому, кого я послал, признать его. А он потом начнет объяснять эти дела правды. И то дело правды здесь – радоваться о Господе. Только правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях. Посмотрите, теперь праведные призываются славить Господа на гуслях. Пойте ему на десятиструнной псалтире, пойте ему новую песнь, пойте ему стройно, пойте ему с восклицанием, ибо слово Господне право, и все дела его верны. Он любит правду и суд, милости Господней полна земля. Теперь обратим внимание, повеление радоваться Господе, еще раз делаю ударение на этом, обращено к человекам праведным. Далее. В этом повелении раскрывается правило того, как праведные должны радоваться Господи. Посмотрите, во-первых, праведные призваны славословить Бога на гуслях и петь Ему на десятиструнной псалтире новую песнь. Во-вторых, праведные призваны петь новую песнь на гусях и на десятиструнной псалтире стройно и с восклицанием. И в-третьих, содержание новой песни должно состоять в раскрытии правды Божией, обретенной в разбитых скрижалях завета, в которых Бог явил правду и суд, выраженную для праведных в милости Божией, заполняющей всю землю, а для нечестивых и неверных, и ведь в силу своего испепеляющего гнева. При этом речь идет о такой новой песне, которая является исповеданием веры сердца в искупительную кровь Иисуса Христа, и которой никто научиться не может. Вы думаете, когда люди поют, что кровь Его искупила меня, они действительно поют новую песнь? Чтобы петь новую песнь, надо быть новым человеком. Надо быть оправданным, и надо его петь как праведность. Эту песню мы будем петь новую вечно. И в небесах 24 старца и 4 животных слагают венцы свои пред Господом, и написано, поют новую песнь. Агнцу, достоин ты, Господи, принять славу и честь, ибо ты был заклан за нас и искупил нас Богу кровью Своею из всякого народа, языка, колена и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Видите, 24 старца и 4 животных – это представители всякого народа, всякого племени. Это просто образ. 4 живые существа, 4 учения, то есть люди, состоящие в 4 учениях, которые обладают тройственностью. Поэтому праведный человек – это новый человек, созданный по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. А новая песня – это истина крови Христовой, содержащаяся в границах учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Давайте я прочту это место Писания, чтобы не быть голословным, потому что для некоторых, когда я говорю места Писания своими словами, объясняю, они говорят, этого нет в Писании, то тогда мне приходится четко зачитывать. Откровение 5:6-10. «И я взглянул, и вот посреди престола четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божиих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых». То есть, посмотрите, вот в этих чашах это молитвы святых. Все, что будет происходить, когда будут изливания из этих чаш на этот мир, это все будут ваши молитвы. Это будет ваш суд, это будет ваша правда. Вы должны научиться изрекать праведные суды Бога на этот мир и на нечестие. Не толерантную любовь, а Божий суд. И когда... Да. И эти святые поют новую песнь, 24 старца, 4 животных, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печать ее, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Видите, не надо толковать, здесь уже все истолковано. Будучи молодым человеком, я часто слышал от иерархов, чиновников религиозных толкований, что такое 24 старца. Это 12 патриархов и 12 апостолов, говорил мне один престарелый епископ пятидесятнический. А я ему говорю, а там написано, что это люди из всякого народа, языка, колена и племени. Где? Я говорю, прям там же, где вот написано. Правда написано. А что, я этого никогда не читал, да? И он так это между собой, сам с собой стал разговаривать. Украинец был брат. Но это не важно, то есть что он по-украински, и русские, и американцы, все они одинаковые. Миром мазаны душевные люди. Поэтому это, чтобы поняли меня правильно. Теперь посмотрите, давайте обратимся к гуслям. Праведные должны славить Господа на гуслях и на десятиструнной псалтире, и петь на этих гуслях и десятиструнной псалтире новую песнь, петь стройной со восклицанием. Давайте рассмотрим, что такое гусли, на каких гуслях мы должны славить Господа. Гусли – это струнный музыкальный инструмент, состоящий из 7 струн. Мы знаем, что число 7, представленное в 7-струнном музыкальном инструменте в сердце нового человека, это у нас ведь должно быть там. Вот этот инструмент музыкальный должен был выделан, устроен словословие праведности. Это, с одной стороны, образ полноты Божией в сердце человека, потому что семь – это полнота, она обуславливается совершенством во Христе Иисусе, а с другой стороны, это свидетельство о причастности к телу Христову, потому что семь – Христос поставлен над главою тела Церкви, полнота, наполняющая все во всем. А посему только праведные, будучи новым творением во Христе Иисусе, в силу своего рождения от семени слова истины, призваны и обладают юридическим правом славословить Бога новой песней на гуслях, так как имеют органическое причастие к телу Христову в лице Церкви Христовой, обуславливающей избранный Богом остаток в лице невесты Агнца. Ефесянам 1:19-23. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого, не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Видите, вот эта полнота, наполняющая все во всем, это число семь. Поэтому гусли, как семиструнный музыкальный инструмент, на которых мы призваны славословить Бога новой песней, это наше единомыслие и единодушие со всеми святыми. Только этим мы можем причастность, доказательство к телу Христову. Если у нас нет единодушия, единомыслия, то мы не можем славить Бога на гуслях. Поэтому я всегда считаю общее пение самым высоким видом поклонения, когда вся церковь одновременно говорит одно и то же слово и думает об одном и том же, поклоняясь. А вот десятиструнная псалтирь – это праведность в формате святости Божией, содержащейся в сердце человека, в десятословии, которое стало корневой системой, из которой Бог посредством разбитых скрижалей воздвиг в новых скрижалях в сердце человека свое оправдание, свою праведность. Евреям 12:14. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Вот мир – это намек на гусли, а святость – это Псалтирь 10 и 7. Разница между разбитыми скрижалями завета, которые были делом рук Божьих, и скрижали завета, которые были делом рук человеческих, состоит в том, что первые скрижали завета, которые были делом рук Божьих и которые были разбиты, это святость Бога в лице Сына Божия, которая была направлена к необрезанному сердцу человека, находящемуся в состоянии греха и беззакония. Деяния 7:51-53. «Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Святому Духу, как отцы ваши, так и вы. Пока сердце не обрезано, человек будет противиться. Можно принять водное крещение, а иметь сердце необрезанное. Можно быть иметь обрезание крайней плоти, но не иметь обрезание сердца. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили его». Проповедь Стефана. В то время как образ новых скрижалей завета, которые были делом рук человеческих, были направлены к обрезанному сердцу человека, которое уже находилось в состоянии правды, потому что было оправдано в разбитии предыдущих скрижалей. А следовательно, новые скрижали завета, сделанные руками человека и написанные его рукой, это образ благодати Божией, принятой в сердце человека, в семени слова истины, в которой Бог не вменяет человеку предыдущего греха. Потому что в разбитых скрижалях завета, представляющих образ распятого Христа, Бог примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». 2 Коринфянам 5:17-19. Следующее назначение правды Божией в сердцах человека преследовало Божью цель – петь на гуслях и десятиструнной псалтире новую песнь стройно и с восклицанием. Давайте посмотрим, что значит петь стройно. Петь стройно – это петь слаженно, что означает соразмерять силу своего голоса так, чтобы слышать голос другого, что позволяет сливаться с другими голосами в один голос. Это очень важно. Когда прочитаю сейчас это место Писания, 2 Паралипоменон 5, 11, 14. «Когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся там, освятились без различия делов, и левиты, певцы, все они, то есть Асаф, Еман, Дифун, и сыновья их, и братья их, одетые в весон с кимбалами, с псалтырями и цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними 120 священников, трубивших трубами». То есть там были два хора, которые составляли 3000 человек. И где-то было 3000 человек музыкантов и 120 священников, трубивших трубами. Смотрите. «И были как один трубящие и поющие, издавая один голос». Не множество, а один. К восхвалению и славословию Господа. И когда загремел звук труб и кимвалов и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо век милость Его, тогда дом Господень наполнило облако. И не могли священники стоять на служении по причине облака, то есть упали. Все казались на земле, на полу. Не могли стоять, это значит упали. Потому что слава Господня наполнила Дом Божий. Посмотрите, что сделало единомыслие и единодушие. Поэтому суть такого слияния голосов в один голос демонстрировала неземное равновесие чудного дела совершеннейшего в знании, которым Бог делал отдельного человека, причастного тела Христова. Разумеешь ли равновесие облаков, чудное дело совершеннейшего в знании? Иова 37, 18. «А посему равновесие облаков, наполненных водою, которые посылаются Богом для одних в помилование, для других в наказание, это стройность или же солидарность? Стройность, представленная в равновесии или же в слиянии в один голос, это противостояние разделению, выраженное в демонстрации единомыслия и единодушия в теле Христовом, в котором святые соединены в одном духе и в одних мыслях. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». 1 Коринфянам 1, 10. Я говорю о духовной сути. И в прямом смысле, когда поет хор, допустим, то профессиональный хор, почему называется профессиональным, что независимо от силы каждого голоса, каждый поющий поет соразмерно так, чтобы слышать голос по правую и по левую сторону себя. Как только он начинает повышать свой голос и не слышит уже голоса поющих, то хор перестает быть профессиональным. Хор не будет иметь звучания красивого. Потому что человек хочет показать свой голос, выпятить себя, а там надо показать гармонию. Надо слиться гармонию, не свой голос, а влить свой голос в общие голоса. И иногда сами по себе некоторые некрасивые на самый день по тембру голоса, но когда они сливаются с другими голосами, происходит потрясающая, значит, симфония. Это знают все предводители, которые управляют хором, и все, которые изучают музыку, что такое слияние голосов. Но мы сейчас говорим о слиянии духовном, что такое стройность. Далее, стройность, выраженная в равновесии или же слиянии в один голос, это восполнение недостатка одних избытком других. Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что не имеет, а не потому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток – восполнение их недостатка, а после их избыток – восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность. Ибо написано, кто собрал много, не имел лишнего, а кто мало, не имел недостатка. 2 Коринфянам 8, 12, 15. Вот в духе, вот это когда пение такое или словословие, Бог воспринимает наше дело, вот когда мы начинаем помогать. У кого есть избыток, Он берет со своим избытком, делится с тем, у кого есть недостаток. Это и есть прославление Бога на густях и десятиструнной псалтире стройно, с восклицанием и новая песнь. Далее стройность, представленная в равновесии или же в слиянии в один голос, это забота и попечение одних, более сильных, а других менее совершенных, снисхождение к человеку менее совершенному. Напротив, 1 Коринфянам 12, 22-25, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение, и неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Я как-то рассказывал вам, прихожу, смотрю, одна сестра плачет. Я спросил, что такое, почему ты в таком положении? Она говорит, да вот сестра Маша сказала, что я в теле Христовом, значит, в общем-то, заднее место, она назвала грубым словом ее, ты вот это в теле Христовом, а я лицо, поэтому тебя надо прикрывать, ты не можешь вот здесь сидеть, или вот это, таких надо прикрывать. Я ей говорю, ты можешь простить ее во имя Иисуса Христа? Вот мы призваны прощать. Бог любит, когда мы прощаем. Она улыбнулась и говорит, ради Господа могу. Вот когда ты это сделала, простила ее ради Господа, ты стала лицом, а сестра Маша стала тем местом. То есть, ну, чтобы утешить эту сестру, мы поистине, когда так делаем, то мы и неблаговидным местом не имеем права называться, мы вообще не имеем права называться телом Христовым, когда мы вот так вот чисто по-человечески начинаем рассуждать. Далее, стройность, представленная в равновесии или же в слиянии в один голос, это уникальный принцип возрастания святых в святый храм в Господе на краеугольном камне, на котором каждый отдельный человек получает возможность устроять себя в жилище Божие Духом Святым. Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм Господи, в котором вы устрояетесь в жилище Божие Духом. И последняя стройность, представленная в равновесии или же в слиянии, в один голос – это такая демонстрация совершенства, в котором человек демонстрирует силу своего царского достоинства. Притчи 30, 29-31. «Все трое имеют стройную походку, и четверо стройно выступают». Мы говорим о стройности. «Лев, силач между зверями, не посторонится ни пред кем, конь и козел, и царь среди народа своего». У меня нет времени, чтобы заново повторить. Я говорил уже значение этой притчи, но я хочу хотя бы немножко сказать о восклицании, хотя бы чуть-чуть. Потому что следующее назначение правды Божией в сердцах человека – преследовать цель петь Богу новую песню на гуслях, на десятиструнной псалтире, не только стройной, но и с восклицанием. Что такое восклицание? Восклицание – это демонстрация веры Божией или же сигнал тревоги, который человек призван давать Богу на основании откровения у Рима, чтобы Бог явил свою милость в жизни человека, которая является проявлением его силы. Когда в седьмой раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу «Воскликните, ибо Господь предал вам город». Народ воскликнул и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ громким голосом. И обрушилась стена города до своего основания, и народ пошел в город. Каждый со своей стороны взяли город. Представьте себе, что если бы народ не воскликнул, стена города бы не разрушилась, несмотря на то, что прозвучала труба. Поэтому, когда звучит труба, народ Божий должен воскликнуть. Он должен воскликнуть «Ей гради, Господи Иисусе!» Когда он слышит, что Господь грядет, он должен говорить «Ей гради, Господи Иисусе!» Восклицание, представленное в равновесии или же в слиянии в один голос, это право, дающее Богу воцариться над народами и воссесть на престоле своем. Вошел Бог при восклицаниях. Господь при звуке трубном. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте, ибо Бог Царь всей земли. Пойте все разумно. Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле своем. Князья народов собрались к народу Бога Авраамова, ибо щиты земли Божией, Он превознесен над ними. Псалом 46:6-10. Далее. Восклицание, представленное в равновесии, или же в слиянии в один голос, это право, которое человек дает Богу покорить своих врагов и проложить для себя путь среди великих вод. Псалом 65:1-7. Начальнику хора. Песнь. «Воскликните Богу вся земля! Пойте славу имени Его! Воздайте славу, хвалу Ему! Скажите Богу, как страшен Ты в делах Твоих! По множеству силы Твоей покорятся Тебе враги Твои! Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе! Да поет имени Твоему! Придите и воззрите на дела Бога страшного в делах над сынами человеческими! Он превратил море в сушу, через реку прошли стопами, там веселились мы о Нем! Могуществом Своим владычествует Он вечно, очи Его зрят на народы, да не возносятся мятежники». То есть мятежники, Иордан, смерть, нечестие, то есть потому что сам Иордан, сама смерть, само нечестие, оно не может действовать, это программное, это программа. Нужно программное устройство, нечестивый человек. Вот этот нечестивый человек со своей программой показан был в Иордане, который устремился. Но когда пошли священники с ковчегом Завета, у них здесь был Урим и Тумим, и ковчег этот же был Урим и Тумим, то воды остановились. Они прошли, дабы не возносились мятежники, дабы смерть не возносилась, дабы нечестивые не возносились. Далее восклицание, представленное в равновесии, или же слияние в один голос, это выражение дерзновения служить Господу и входить во дворы Его с хвалою. Псалом хвалебный. «Воскликните Господу, вся земля, служите Господу с весельем, идите пред лице Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его народ, и овцы павства Его. Входите во врата Его со славословием и во дворы Его с хвалою». Учитывая, что наше время истекло, мы сейчас поклонимся Господу, будем благодарить Его. Оказывается, являть праведность можно просто славословие Бога на тех гуслях, которые есть в сердце, и на той псалтере, которая находится в нашем сердце. Петь новую Богу песнь, благодарить Его, что мы искуплены благодаря пролитой крови на кресте. Не потому, что мы что-то сделали праведное, но что... Благодаря пролитой крови мы есим то, что есим. И сейчас нам представляется возможность поклониться и начать восклицать пред Богом и петь новую песнь на тех гуслях и на тех псалтирях, которые есть у нас и которыми мы обладаем. Петь стройно и петь с восклицанием. Аминь. Склоним колено, будем молиться. И когда мы начинаем это петь, Иордан отступит, болезни отступят. Грех отступит, зависимость отступит. Вы увидите силу Господа. Аминь. Мы ждем вас у алтаря. Дух Святой на этом месте, чтобы сокрушить оковы комплекса недостойности, страха, болезни. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, довериться Господу, который любит безусловной любовью вас, потому что вы родились от Него. Вы святые по своему происхождению. Вы праведные по своему происхождению. И независимо, что бы ни случилось с вами, что бы грех ни сделал с вами, что бы сатана ни говорил о вас, что бы ни сказали вам врачи ваши ближние, что бы ни сказал вам муж в раздражении или жена, Бог на вашей стороне. Он оправдывает вас и готов проявить славу свою, силу свою. Глаза закрыты, ладони подняты вверх. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе с сердечной раной, с грехом, с моим позором, с моими болезнями, с моим страхом, неполноценностью. Прошу Тебя, прости меня. Омой меня, очисть меня, защити меня, сними мой позор, исцели мои болезни, исцели мою рану, Я открываю мое сердце. Я принимаю семя Твоего Слова. Я принимаю Твой Святой Дух в мое сердце. И хочу, и прошу Тебя, чтобы Ты был царем и господином во мне. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу провозгласить, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и дадаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнится на тебе, и весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.